Глава 8. Кейделин. В 2 днях езды от Риверана, когда они поили лошадей у мутного ручья, их заметил разведчик. Кейделин никогда еще так не радовалась при виде его эмблемы – 2 башен дома Фреев. Она попросила его проводить их к ее дяде, но он ответил: «Черная рыба ушел на запад с королем, миледи. Вместо него дозорными командует Мартин Риверс». «Хорошо». Она встречалась с Риверсом в Близнецах. Он незаконный сын лорда Уолдера Фрея, сводный брат Сира Первина. Ее не удивило, что Роб двинулся на занятые ланнистерами земли. Ясно, что он замышлял это уже в то время, когда услал ее вести переговоры с Ренли. «Где Риверс теперь?» «Его лагерь в 2 часах отсюда, миледи». «Веди нас к нему», — скомандовала она. Бриена помогла ей сесть в седло, и они отправились. «Вы из Горького моста едете, миледи?» — спросил разведчик. «Нет». Она не посмела ехать туда. После смерти Ренли она не была уверена, какой прием окажет ей его молодая вдова со своими защитниками. Путь Кейзлин пролегал через самую гущу военных действий по плодородным речным землям, которые свирепость Ланнистеров обратила в выжженную пустыню, и каждую ночь ее разведчики возвращались с рассказами, от которых ей делалось дурно. «Лорд Ренли убит», — добавила она. «Мы надеялись, что это выдумка Ланнистеров, или... увы. Кто командует в Риверане, мой брат?» «Да, миледи. Его Величество поручил Сиру Эдмару держать Риверан и охранять его тыл. Пусть боги дадут ему силу выполнить это и мудрость. Нет ли вестей с запада от Роба?» «Так вы не слышали?» — удивился солдат. «Его Величество одержал большую победу при Окскроссе. Сир Стаффорд Ланнистер мертв, его войско разбито». Сир Вендел Мандерли издал радостный вопль, но Кейтилен только кивнула. Завтрашние испытания волновали ее больше, чем вчерашние победы. Мартин Риверс устроил свой лагерь в стенах сожженной крепости, около оставшейся без крыши конюшни и сотни свежих могил. Когда Кейтилен спешилась, он преклонил колено. «Добро пожаловать, миледи. Ваш брат наказал нам высматривать вас и проводить в Риверан со всей поспешностью, как только вы появитесь». Кейтилен это не понравилось. «Случилось что-то? Мой отец?» «Нет, миледи, лорд Хостер в том же положении». Риверс был рыж и мало походил на своих сводных братьев. «Мы просто опасались, как бы вы ни напоролись на передовые отряды Ланнистеров. Лорд Айвин покинул Харренхолл и движется на запад со всем своим войском». «Встаньте», — сказала она Риверсу, нахмурясь. «Станис Баратеон скоро тоже выступит в поход. И да помогут им всем боги. Долго ли лорду Тайвину до нас?» «3 или 4 дня, трудно сказать. Мы следим за всеми дорогами, но лучше не мешкать». Мешкать не стали. Риверс быстро свернул лагерь, и они двинулись дальше все вместе, теперь около 50 человек, под лютоволком, прыгающий форелью и 2 башнями. И люди хотели услышать побольше о победе Роба, и Риверс не заставил себя просить. В Риверан пришел певец, именующий себя Раймонд Рифмач, и спел нам об этой битве. Вечером вы сами услышите его, миледи. «Волк в ночи» — так называется песня. Риверс рассказал, как остатки войска Сира Стаффорда отступили в Ланниспорт. Без осадных машин штурмовать Бобровый утес нельзя. Но морской волк отплатил Ланнистерам за разорение речных земель. Лорды Карстарк и Гловер отправились вдоль побережья. Леди Мормонт захватила 1000 голов скота и теперь гонит их к Риверану. Большой Джон занял золотые копии о Кастомере, впадины Нан и холмов Пендрика. Сир Вендел засмеялся. Ланнистера ничто так не раззадорит, как угроза лишиться своего золота. «Как королю удалось взять зуб?» — спросил сир Первин Фрей своего сводного брата. «Это сильная крепость, и она бдительно охраняет дорогу через холмы. А он и не думал его брать, просто взял и обошел его ночью. Говорят, дорогу ему указал лютоволк. Этот его, серый ветер. Зверь нашел козью тропу, идущую по ущелью и вдоль хребта, извилистую, каменистую, но достаточно широкую, чтобы проехать по ней гуськом. Ланнистеры на своих сторожевых башнях даже и не глядели в ту сторону. Риверс понизил голос. Рассказывают, что после битвы король вырезал сердце Стаффорда Ланнистера и скормил его волку. «Я не верю этим россказням», — резко сказала Кейтлин. «Мой сын не дикарь». «Как скажете, миледи». «Однако зверь это заслужил. Он ведь не просто волк. Большой Джон говорит, что не иначе, как старые боги Севера послали этих лютоволков вашим детям». Кейтлин вспомнила день, когда ее мальчики нашли волчат в снегу позднего леса. Пятеро их было, три самца и две самочки, для законных детей Старка и шестой, белый и красноглазый, для бастарда Джона Сноу. Да, непростые это волки, совсем непростые. Когда они остановились на ночлег, Брена пришла к ней в палатку. «Миледи, теперь вы в безопасности среди своих, в одном дне езды от замка вашего брата. Позвольте мне вас покинуть». Вряд ли стоило этому удивляться. Девушка всю дорогу держалась замкнутой и почти все время проводила с лошадьми, расчесывала их, удаляла камни из копыт. Еще она помогала Шадду стряпать и потрошить дичь, а охотиться умела не хуже мужчин. О чем бы ни попросила ее Кейтлин, Бриена совсем справлялась ловко и без жалоб и отвечала вежливо, когда к ней обращались, но сама не разговаривала ни с кем, никогда не плакала и не смеялась. Она ехала рядом с ними все дни и спала рядом все ночи, но так и не стала одной из них. «Она и у Ренли так себя вела», — подумала Кейтлин, — «и на Перу, и на турнире, даже в шатре короля со своими собратьями из Радужной гвардии. Она воздвигла вокруг себя стену повыше Винтерфеллских. Но куда же ты поедешь, если оставишь нас? Обратно, в штормовой предел. Одна». Это не был вопрос. Широкое лицо Бриены, как тихая вода, не выдавало того, что скрывалось в глубинах. «Да». «Ты хочешь убить Станиса?» Бриена сжала толстыми мозолистыми пальцами рукоять меча, принадлежавшего прежде королю. «Я поклялась. Поклялась трижды. Вы слышали?» «Да, слышала». Кейтлин знала, что девушка, выбросив свою окровавленную одежду, сохранила радужный плащ. Все свои вещи она оставила в лагере, и ей пришлось довольствоваться тем, что смог уделить ей сир Вендел. Все остальные были для нее слишком мелки. «Клятву нужно держать». «Я согласна, но Станис окружен большим войском, и его телохранители тоже дали клятву защищать его. Я не боюсь его стражи. Я способна справиться с любым из них. Напрасно я бежала». «Вот значит, что тебя беспокоит. Как бы какой-нибудь дурачок не счел тебя трусливой?» Кейтлин вздохнула. «Ты не повинна в смерти Ренли. Ты храбро служила ему. Но если ты последуешь за ним в землю, то никому этим не послужишь». Кейтлин протянула руку, желая приласкать Бриену и утешить. «Я знаю, как тебе тяжело». Бриена стряхнула ее руку. «Этого никто не может знать». «Ошибаешься», — резко возразила Кейтлин. «Каждое утро, просыпаясь, я вспоминаю, что Неда больше нет. Я не владею мечом, но это не значит, что я не мечтаю въехать в Королевскую гавань и стиснуть белое горло Серсеи Ланнистер и давить, пока ее лицо не почернеет». Красотка подняла глаза, единственное, что было в ней красивым. «Если вы мечтаете об этом, почему хотите меня удержать? Из-за того, что Станис сказал во время переговоров?» «Может быть, и правда из-за того». Кейтлин посмотрела наружу, где расхаживали с копьями в руках двое часовых. «Меня учили, что добрые люди должны сражаться со злом этого мира, а убийство Ренли – безусловно зло. Но меня учили также, что королей создают боги, а не людские мечи. И если Станис не имеет права быть королем, конечно, не имеет. И Роберт не имел. Ренли сам так говорил. Настоящего короля убил Джейми Ланнистер, а Роберт еще до этого разделался с наследником престола на трезубце. Где же тогда были боги? Богам до людей столько же дела, сколько королям до крестьян. Хороший король заботится и о своих крестьянах. Лорд Ренли. Его Величество. Он был бы лучшим из королей, миледи. Он был так добр. Он... Его больше нет, Бриена, сказала Кейтлин как могла мягко. Остались Станис, Джоффри и мой сын. Но он ведь... Он не станет заключать мир со Станисом, правда? Не склонит колено. Вы не... Скажу тебе правду, Бриена, я не знаю. Если мой сын король, то я не королева. Просто мать, которая стремится защитить своих детей по мере сил. Я не создана для материнства. Сражаться – вот мой удел. Так сражайся, но за живых, а не за мертвых. Враги Ренли и Робу враги. Бриена потупилась, переминаясь на месте. Вашего сына я не знаю, миледи, но вам я готова служить, если вы меня примете. Мне? Но почему? — опешила Кейтлин. Бриен ее вопрос тоже озадачил. Вы помогли мне там, в шатре, когда они подумали, что я... Ты пострадала безвинно. Все равно вы не обязаны были этого делать. Вы могли бы дать им убить меня, ведь я вам никто. Быть может, я просто не захотела остаться единственной, кто знает темную правду о том, что там произошло. Бриена, мне служили многие благородные леди, но таких, как ты, у меня еще не было. Ведь я не боевой командир. Но вы мужественная. Пускай это не воинское мужество, а женское, что ли. И мне думается, что, когда время придет, вы не станете меня удерживать. Обещайте мне это, что не будете препятствовать мне убить Станиса. Кейтлин до сих пор слышала слова Станиса о том, что час Роба еще настанет. Они пронизывали ей затылок, как холодное дыхание. Хорошо. Когда время придет, я не стану тебя удерживать. Бриена, неуклюже опустившись на колени, обнажила длинный меч Ренли и положила его у ног Кейтлин. «Тогда я ваша, миледи, ваш вассал, и все, что вам будет угодно. Я буду прикрывать вашу спину, подавать вам советы и отдам за вас жизнь в случае нужды. Клянусь в этом старыми богами и новыми. А я клянусь, что у тебя всегда будет место близ моего очага, и мясо, и мед за моим столом. И обещаю не требовать от тебя службы, которая могла бы запятнать твою честь. Клянусь в этом старыми богами и новыми. Встань!» Взяв руки Бриены в свои, Кейтлин не сдержала улыбки. Недаром я столько раз видела, как Нед принимает присягу. Что-то он сказал бы, увидев теперь меня. На завтра... Во второй половине дня они переправились через Красный Зубец выше Риверана, где река закладывала широкую излучину, была мутной и мелкой. Брод охранял смешанный отряд лучников и копейщиков с орлиной эмблемой Малистеров. Увидев знамена Кейтлин, они вышли из-за своего частокола и послали на тот берег человека, чтобы помочь ей переправиться. «Потихоньку, миледи», — предупредил он, взяв ее коня под уздцы. «Мы накидали на дно железных шипов, а на берегу полно колючек. Так на каждом броде по приказу вашего брата». Эдмар готовится к бою. От этой мысли ей стало нехорошо, но она промолчала. Между Красным Зубцом и Камнегонкой они влились в поток простонародья, идущего в Риверан. Одни гнали перед собой скотину, другие толкали тележки, но все уступали Кейтлин дорогу, приветствуя криками «Талли!» или «Старк!». В Полумили от замка они проехали через большой лагерь с алым знаменем Блэквудов над палаткой лорда. Люкас расстался с ними, чтобы повидаться со своим отцом, лордом Титосом. Остальные поехали дальше. Кейтилин заметила на северном берегу камни гонки второй лагерь, где развивались знакомые штандарты. Танцующая дева Марка Пайпера, пахарь Дарри, сплетенные красные с белым змеи Пегов. Все это были знаменосцы ее отца, лорды Трезубца. Почти все они уехали из Риверана еще до нее, чтобы защитить собственные земли. Если они вернулись снова, значит, это Эдмар вызвал их. Да помилуй нас, боги, так есть. Он намерен дать бой лорду Тавину. Еще издали она увидела, что на стенах Риверана болтается что-то темное. Когда они подъехали поближе, стали видны мертвецы, висящие на длинных пеньковых веревках с черными распухшими лицами. Воронье клевало их, и красные плащи ярко выделялись на фоне сложенных из песчаника стен. «Каких-то ланнистеров повесили», — заметил Хелл Моллин. «Отрадное зрелище», — весело воскликнул сэр Вендел Мандерли. «Наши друзья начали без нас», — пошутил Первин Фрей. И все засмеялись, кроме Бриены, которая смотрела на повешенных, не мигая, молча и без улыбки. «Они умертвили цареубийцу. Мои дочери тоже все равно, что мертвы». Кейтилин пришпорила коня, пустив его рысью. Хелл Моллин и Робин Флинн галопом промчались мимо, окликая стражников у ворот. На стенах, несомненно, уже разглядели ее знамена, потому что решетка была поднята. Эдмар выехал из замка ей навстречу, в сопровождении трех вассалов ее отца. Толстобрюхого сира Десмонда Грела, мастера над оружием, Утера Сайда Уэйна, стюарда, и сира Робина Ригера, высокого лысого капитана стражи. Все трое ровесники лорда Хостера, всю жизнь прослужившие ему. «Старики», — осознала вдруг Кейтилин. Эдмар был в красно-синем плаще поверх камзола, расшитого серебряными рыбами. Судя по его виду, он не брился с тех самых пор, как она уехала на юг, зарос до самых глаз. «Кэт, как хорошо, что ты вернулась благополучно. Услышав о смерти Ренли, мы стали бояться за твою жизнь. А тут еще и лорд Тавин выступил в поход. Да, мне уже сказали. Как там наш отец?» «То полегчает, как будто то...» Эдмар покачал головой. «Он о тебе спрашивал. Я не знал, что ему сказать. Тотчас же навещу его. Были какие-нибудь вести из штормового предела после гибели Ренли? Или из Горького моста? К путникам вороны прилететь не могут, и Кейтилин не знала, что оставила позади. Из Горького моста ничего. Из штормового предела тамошний костелянин сир Кортни Пенрос прислал трех птиц, все с той же просьбой о помощи. Станис осадил его с суши и с моря. Сир Кортни предлагает свою поддержку любому королю, который прорвет осаду. Пишет, что боится за мальчика. Не знаешь ли ты, о каком мальчике идет речь?» «Это Эдрик Шторм», — сказала Бриена, — «незаконный сын Роберта». Эдмар посмотрел на нее с любопытством. «Станис пообещал, что гарнизон замка сможет уйти, и он не принесет им никакого вреда при условии, что они сдадут крепость в течение 2 недель и доставят мальчика ему». Но сир Кортни не согласился. «Рискует всем ради бастарда, который ему даже не родня». «Ты что-нибудь ответил ему?» «Зачем? Раз мы не можем предложить ему ни помощи, ни надежды, да и Станис нам не враг». «Миледи», — молвил сир Робин Ригер, — «не скажете ли вы нам, каким образом умер лорд Ренли? Об этом ходят самые странные слухи». «Одни говорят, что Ренли убила ты, Кэт. Другие, что это сделала какая-то женщина с юга». Взгляд Эдмара остановился на Бриене. «Мой король был убит», — тихо ответила та. «Но не леди Кейтилин. Клянусь в этом моим мечом. Клянусь богами старыми и новыми. Это Бриена Тарт, дочь лорда Сельвина «Вечерняя звезда», служившая в Радужной гвардии Ренли», — пояснила Кейтлин. «Бриена, имею честь представить тебе моего брата сира Эдмира Талли, наследника Риверана. Его стюард — Утерайтс Уэйн, сир Робин Ригер, сир Десмонд Грел». Мужчины выразили свое удовольствие от знакомства с ней, и девушка покраснела. Даже самая обыкновенная любезность смущала ее. Эдмар, видимо, счел ее весьма странной леди, но из галантности ничем этого не проявил. «Бриена была при Ренли, когда он был убит, и я тоже», — сказала Кейтлин, — «но в его смерти мы не повинны». Она не хотела говорить о тени здесь, при всем народе, и вместо этого спросила: «Что это за люди, которых вы повесили?» Эдмар засмеялся. «Они приехали с сиром Клеосом, когда он привез ответ королевы на наше мирное предложение».
«Вы убили посланников?» — поразилась Кейтлин.
«Фальшивых посланников. Они поклялись мне в своих мирных намерениях и отдали оружие, поэтому я позволил им свободно передвигаться по замку. Три ночи, пока я вел беседы с сиром Клеосом, они ели мое мясо и пили мой мед, а на четвертую попытались освободить цареубийцу. Вон тот детина, — Эдмар указал вверх, — убил двух стражей голыми руками, сгреб их за шеи и разбил череп о череп. А тот тощий парнишка рядом с ним отпер дверь цареубийцы куском проволоки, да проклянут его боги. Тот в конце был чем-то вроде лицедея. Он подделался под мой голос и приказал открыть речные ворота. Все трое клянутся, что приняли его за меня. Энгер, Делп и Длинный Лью. По мне, так совсем не похоже, но эти олухи все-таки подняли решетку». «Это работа беса», — подумала Кейтлин. «Чувствуется та же самая хитрость, которую он проявил в Орлином гнезде». Раньше она считала Тириона наименее опасным из всех Ланнистеров, но теперь не была в этом уверена. «Как же ты их поймал?» «Меня, видишь ли, в ту пору не было в замке. Я поехал за камнегонку».
«Какой-нибудь бабе».
«Рассказывай дальше». Щеки Эдмара стали красными, как его борода. «Был предрассветный час, и я возвращался назад. Длинный Лью, увидев мою лодку и узнав меня, наконец-то задал себе вопрос, кто же это внизу отдает ему приказы, и поднял крик.
«Цареубийцу ведь задержали, правда?»
«Скажи, что да». «Задержали. Хотя и с трудом. Джейми, завладев чьим-то мечом, убил Поула Пемфорда и Майлса, оруженосца сира Десмонда. А Делпа ранил так тяжело, что мейстер Виман и за его жизнь ручается. Там завязалась настоящая битва. Услышав звон стали, некоторые из красных плащей бросились ему на помощь, хотя и были безоружны. Их я повесил рядом с четырьмя устроителями побега. Остальных бросил в темницу, как и Джейми. Больше уж он не убежит. Он сидит в подземелье, в цепях, прикованный к стене.
А Клеос Фрей?
Клянется, что ничего не знал о заговоре. Кто его разберет? Он наполовину Ланнистер, наполовину Фрей. Лживая порода и те, и другие. Я поместил его в башню, где прежде сидел Джейми.
Ты говоришь, он привез условия мира?
Если их можно так назвать. Тебе они придутся по вкусу не больше, чем мне. Сама увидишь.
Можем ли мы надеяться на помощь с юга, леди Старк? Спросил Утрайтс Уэйн. Стюарт ее отца. Это обвинение в кровосмесительном блуде. Лорд Тайвин такого не потерпит. Он захочет очистить имя своей дочери кровью ее обвинителя.
Лорд Станис должен это понимать. У него нет другого выхода, кроме как объединиться с нами.
Станис объединился с силой более темной и могущественной.
Мы поговорим об этом после. Кейтлин переехала подъемный мост, оставив позади мрачную вереницу повешенных гвардейцев. Брат ехал рядом с ней. В кишащем народном верхнем дворе какой-то голый малыш сунулся прямо под ноги лошадям. Кейтлин натянула поводья, чтобы не растоптать его, и огляделась. В замок впустили сотни простого люда.
и вдоль стен стояли шалаши. Дети шмыгали повсюду, и двор был полон коровами, овцами и курами.
«Что это за люди?»
«Мои люди. Им страшно, и они пришли сюда».
Только мой добрый братец мог пустить все эти лишние рты в замок, который того, гляди, подвергнется осаде. Кейтилин знала, что у Эдмора мягкое сердце. Порой оказалось, что мозги у него еще мягче. Она любила его за это, но все же...
«Нельзя ли послать к Робу ворона?» «Он в поле, миледи», — ответил сир Десмонд. «Птица его не найдет».
Утерайтс Уэйн кашлянул. «Перед отъездом молодой король повелел нам отправить вас по возвращении в близнецы, леди Старк. Он хочет, чтобы вы поближе познакомились с дочерьми лорда Уолдера, дабы помочь ему выбрать невесту, когда придет время».
«Мы снабдим тебя свежими лошадьми и провизией», — добавил брат. «Ты, конечно, захочешь отдохнуть, прежде чем...»
«Я останусь здесь». Кейтилин спешилась. Она не собиралась покидать Риверан и умирающего отца ради того, чтобы выбрать Робу жену.
«Роб не хочет подвергать меня опасности, и упрекать его за это нельзя. Но уж слишком неуклюжий предлог он до меня выбрал».
«Мальчик», — позвала она, и конюшонок подбежал, чтобы принять у нее коня.
Брат соскочил с седла, он был на голову выше, но для нее всегда оставался младшеньким.
«Кэт», — огорченно сказал он, — «сюда идет лорд Тавин. Он идет на запад, чтобы защитить собственные земли. Если мы закроем ворота и спрячемся за стенами, он пройдет мимо, не причинив нам вреда».
«Это земля Талли. И если лорд Тавин Ланнистер полагает, что может ходить по ней, когда ему вздумается, я докажу ему, что он ошибается».
«Так же, как доказал его сыну».
Ее брат бывал незыблем, как речной утес, когда задевали его гордость, но оба они помнили, как сир Джейми расколошматил войско Эдмора в недавнем бою.
«Встретившись с лордом Тайвином в поле, мы ничего не приобретем, а потерять можем все», — тактично ответила Кейтилин.
«Двор — не место для обсуждения моих военных планов».
«Хорошо, где же нам тогда поговорить?»
Брат потемнел, и она подумала, что сейчас он сорвется, но он только буркнул.
«В Богороще, если ты настаиваешь».
Она последовала за ним по галерее к воротам Богороще. В гневе Эдмор всегда бывал угрюм. Кейтилин жалела, что огорчила его. Но дело было слишком важным, чтобы нянчиться с его гордостью. Когда они вдвоем прошли под сенью деревьев, брат обернулся к ней лицом.
«У тебя недостаточно сил для встречи с Ланнистером в поле», — сказала она напрямик.
«Когда подойдут все, у меня будет 8000 пехоты и конницы, почти вдвое меньше, чем у лорда Тавина. Роб выигрывал битвы с худшим перевесом, и у меня есть план. Ты забыла о Руси Болтоне. Лорд Тавин разбил его на зеленом зубце, но преследовать не стал. Когда лорд Тайвин удалился в Харренхолл, Болтон занял Красный Брод и перекресток дорог. С ним 10000 человек. Я послал Хелману Толхарту приказ присоединиться к нему с гарнизоном, который Роб оставил в близнецах.
Эдмар, Роб оставил этих людей держать близнецы и обеспечить нам преданность лорда Уолдера».
«Он и так нам предан», — упрямо сказал Эдмар. «Фреи храбро сражались в шепчущем лесу, а старый сир Стеврон, как мы слышали, погиб при Окскроссе. Сир Риман, Волдер Черный и остальные сейчас на западе с Робом. Мартин отменно служит нам в качестве разведчика. Сир Первин сопровождал тебя к Ренли. Большего с них и требовать нельзя, праведные боги. Роб помолвлен с одной из дочерей лорда Волдера. Руси Болтон, я слышал, женат на другой. И разве ты не взяла в воспитание двух его внуков?»
«Воспитанник в случае нужды легко может стать заложником». Она не знала ни о смерти сира Стеврона, ни о женитьбе Болтона.
«Что ж, раз у нас имеются двое заложников...» Лорд Уолдер тем более не посмеет сыграть с нами шутку. Болтону нужны люди Фрея. И люди из Сира Хелмана тоже. Я приказал им взять Харренхолл. Кровопролитная задача. Зато когда замок падет, отступать лорду Тайвину будет некуда. Мои собственные люди станут у бродов на красном зубце и не дадут ему переправиться. Если он попытается форсировать реку, его постигнет участь Рейгара, когда тот попробовал перейти Трезубец. Если останется на берегу, он окажется между Ривераном и Харренхоллом, а когда Роб вернется с запада, мы разделаемся с ними раз и навсегда. Голос брата звучал уверенно, но Кейтилин пожалела о том, что Роб взял с собой ее дядю, Бриндена. Черная рыба – ветеран полусотни битв, а Эдмар побывал лишь в одной, да и ту проиграл. «Это хороший план», – завершил он. «Лорд Титас так говорит, и лорд Джонас тоже. А уж если Блэквуд с Бракеном на чем-то сошли, значит, дело это верное». «Будь по-твоему». Кэт ощутила внезапную усталость. Возможно, она напрасно перечит ему. Возможно, его план великолепен, а ее предчувствия всего лишь женские страхи. Хорошо бы здесь был Нед, или дядя Бринден, или... Ты не спрашивал, что думает об этом отец? Отец не в том состоянии, чтобы заниматься стратегией. 2 дня назад он рассуждал о том, как выдаст тебя за Брандона Старка. Пойди к нему сама, если не мне не веришь. Мой план себя покажет, Кэт, вот увидишь. Надеюсь на это, Эдмар. От всей души надеюсь. Она поцеловала его в щеку, чтобы подтвердить свои слова, и отправилась к отцу. Лорд Хостер Талли почти не изменился с тех пор, как она его оставила. Он лежал изможденный, бледный, с липкой кожей. В комнате одинаково сильно пахло застарелым потом и лекарствами. Болезнью. Когда Кейтилин раздвинула занавески, отец с тихим стоном открыл глаза. Он смотрел на нее, словно не понимая, кто она и что ей нужно. «Отец!» — она поцеловала его. «Я вернулась!» Он как будто узнал ее и прошептал, едва шевеля губами. «Ты пришла!» «Да, Ро посылал меня на юг, но я вернулась!»
«Как на юг? Разве Орлиное гнездо на юге, милая?» «Я не помню. Ох, душа моя, я так боялся. Ты простила меня теперь?»
По щекам у него покатились слезы. «Ты не сделал ничего, что нуждалось бы в прощении, отец!» Она погладила его редкие белые волосы и пощупала лоб. Лихорадка продолжала сжигать его изнутри, несмотря на все снадобья мейстера.
«Так лучше для тебя!» — прошептал отец.
— Джон хороший человек, сильный, добрый. Он позаботится о тебе и рода знатного. Слушай меня, я твой отец. Ты выйдешь замуж вслед за Кэт. Вот и весь сказ.
— Он принимает меня за Лизу, — поняла Кейтилин. — Боги праведные, он говорит с ней, как с незамужней девицей.
Отец стиснул ее руки в своих, трепещущих, как 2 большие белые испуганные птицы.
«Этот несчастный юнец! Не произноси его имени! Твой долг! Твоя мать тоже!»
Лорд Хостер вскрикнул в приступе боли.
«О, да простят меня боги! Дай мое лекарство!»
Мейстер Виман поднес чашу к его губам. Лорд Хостер стал сосать густую белую жидкость жадно, как дитя сосет грудь, и мир снова снизошел на него. «Теперь он будет спать, миледи», — сказал мейстер, когда чаша опустела. Маковое молоко оставило белую пленку на губах отца, и мейстер вытер ее рукавом. Кейтилин не могла больше смотреть на это. Она помнила, каким сильным и гордым человеком был лорд Хостер Талли. И ей больно было видеть, как он пал. Она вышла на террасу. Во дворе толпились и шумели беженцы,
Но реки за стенами замка оттекли вдаль, все такие же чистые. Это его реки. И скоро он поплывет в свой последний путь. Мистер Виман вышел вслед за ней. «Миледи, я не могу более оттягивать его конец. Надо послать гонца за его братом. Я знаю, сир Бриндон желал бы этого». «Да», — осипшим от горя голосом сказала Кейтлин. «Возможно, и леди Лиза тоже. Лиза не приедет. Быть может, если бы вы написали ей сами, извольте, напишу». «Кто же он был? Лизин несчастный юнец. Какой-нибудь молодой рыженосец или межевой рыцарь, скорее всего. Хотя, судя по тому, как рьяно отвергал его лорд Хостер, это мог быть купеческий сын или незаконнорожденный подмастерье, даже певец». Лиза всегда питала слишком большое пристрастие к певцам. Впрочем, винить ее трудно. Джон Арен был на 20 лет старше нашего отца, хотя и хорошего рода. Башня, которую отдал в ее распоряжение брат, была та же самая, где они с Лизой жили в девушках. Хорошо будет снова поспать на перине, у теплого очага. Она отдохнет, и мир покажется ей менее унылым. Но у ее комнат ждал Утерайтс Уэйн с двумя женщинами в сером, с капюшонами, опущенными до самых глаз. Кейтлин сразу поняла, зачем они здесь.
«Нет!»
Сестры опустили глаза, а Утерайтс сказал. «Сир Клеос привез его из королевской гавани, миледи. Отведите меня к нему», — приказала она. Его положили на козлы и покрыли знаменем. Белым знаменем Старков, серым лютоволком на нем.
«Я хочу посмотреть на него», — сказала Кейтлин.
«Это лишь кости его, миледи. Я хочу посмотреть на него». Одна из молчаливых сестер откинула знамя. «Кости. Это не Нед. Не мужчина, которого я любила. Не отец моих детей». Руки сложены на груди. Костлявые пальцы охватывают рукоять длинного меча. Но это не руки Неда, такие сильные и полные жизни. Они обрядили эти кости в камзол Неда, в тонкий белый бархат с эмблемой лютоволка на груди. Но не осталось на них теплой плоти, где столько ночей покоилась ее голова. Не осталось мышц на руках, обнимавших ее. Голову прикрепили к телу тонкой серебряной проволокой.
Но все черепа похожи один на другой. И нет больше в глазницах темно-серых глаз ее лорда, которые могли быть мягкими, как туман, и твердыми, как камень. Они скормили его глаза вороном, — вспомнила она. Кейтлин отвернулась.
«Это не его меч». «Меч нам не вернули, миледи», — сказал Утерайтс. «Только кости лорда Эддарда. Полагаю, мне следует поблагодарить королеву хотя бы за это». «Благодарите беса, миледи, это он распорядился». «Когда-нибудь я отблагодарю их всех». «Спасибо вам за службу, сестры», — сказала Кейтлин, «но я должна возложить на вас еще одно поручение. Лорд Эддард был Старком, и кости его должны покоиться под Винтерфеллом. Они сделают его статую, его каменное подобие, которое будет сидеть там во тьме с лютоволком у ног и мечом на коленях. Дайте сестрам свежих лошадей и все прочее, что понадобится им для путешествия», — сказала она Утерайцу. «Хелл Моллин проводит их в Винтерфелл, где ему надлежит быть как капитану гвардии». Она посмотрела на то, что осталось от ее лорда и ее любви. «А теперь оставьте меня все. В эту ночь я буду с Недом одна». Женщины в сером наклонили головы. «Молчаливые сестры не разговаривают с живыми», — тупо подумала Кейтлин. «Но кое-кто говорит, что они способны разговаривать с мертвыми». «О! Как она завидовала им!»